большое удовольствие заняться третьей главой. Я не знаю, нравится вам или нет, но для меня особый бейсмак в этой главе. Значит, что интересного? О чем глава, могли бы вы сказать или нет? Третья глава. Тогда о чем была вторая?
О женщине.
А третья о чем?
Литерально пришествие.
Да, значит, смотрите, третья глава как бы продолжение второй главы. Если он там говорил о лжеучителях, то здесь он разбирает конкретно одно лжеучение о дне Господнем. Да. И еще что интересно, он затрагивает те же вопросы, которые были связаны с канонизацией как бы Нового Завета. И он второй раз подтверждает авторитет свой и еще чей авторитет?
Павла.
И авторитет Павла. Поэтому можно сказать, что третья глава как бы продолжение второй главы о лжеучении и о Священном Писании. И мы бы употребили это слово во втором послании, третьей главе, Петр пробует канонизировать апостольские послания и послания Павла. Первый текст начинаем читать.
Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием пробуждаю ваше чистое мышление.
Благодарю. Что значит вот это выражение напоминание?
Ну, он уже напоминал тоже.
Да, он писал это в первом послании. Ну, какая роль напоминания, мы там уже говорили. Возбуждать к действию. Некоторые говорят, что наша память вот как губка по доске. С течением времени все стирается. Поэтому Петр считает, что иногда важнее напоминать, чем давать какую-то новую информацию. Второе. Как мы будем понимать выражение «чистый смысл»?
Лишённый человеческого субъективности, скажем так.
Да. Лишён примеси. Примес, чистый. Да. Чистый. Благодарю. Что второй текст? Второй текст читаем.
Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими.
Какую мысль подтверждает второй текст, о котором мы говорили в вступлении?
Не противоречит пророчествам, а продолжает.
Да, значит, первая мысль, он как бы говорит, что это одно продолжение, что святые пророки, что заповедь Господа, что учение апостолов. Интересно, заметите ли, как тут написано, да? Пророки, Христос и апостолы. Церковь, попочка такая, очень важно подчеркнуть, что Петр вот в начале главы на один уровень поставил вот три вида служения, которые было. И теперь третий текст. Читайте кто-нибудь.
Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям.
И четвертый.
И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же.
Остановимся здесь. Что нам надо здесь подчеркнуть? есть у кого какие мысли или нет?
Знаете, что появится.
Еще.
Да, значит, это...
Будут.
Помните? Да. Здорово. Значит, помните, он там выступал как человек, который видел, что уже происходит. Но еще выступал чуть-чуть так и пророк, предсказывая то, чего нет. Поэтому здесь он рассказывает не о том, что есть, а о том, что будет. Поэтому вот здесь с третьего текста можно сказать, как бы пророческое откровение, которым Петр хочет поделиться. Что вы можете сказать, сравнивая, как он там называл подобных людей? Во второй главе.
Лжеучители.
А здесь как у них? Наглые ругатели. Может, скажете, какая разница? Ну, хотя оно одно и то же. Но все-таки что-то он слова поменял.
Но лжеучитель, он еще маскируется под овечью школу. А наглые ругатели, им уже все равно, как они выглядят. У них собственное мнение, и они всем диктуют.
Да. Значит, те еще маску христианства как пробуют держать, эти уже идут в открытую. Поэтому он их называет наглые ругатели. Так, и теперь вот сложненькое выражение. Вот это выражение, где обетование пришествия его? Что это вообще за фраза? Ну или что под ней надо было подразумевать? Кто-то вы скажет, какие это подобные тексты. Петрович, я записывал, продиктуй, и чтобы могли читать.
Малахия
2.17 читаем.
Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите. Всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудие?
Значит, вот это выражение, где Бог правосудие, что оно означало?
Чтобы совершить суд над вот этим описанным.
Да, значит, это что, как, что суда как такового нет. Значит, вот этот вопрос, где обетование пришествия, что может означать?
Суд.
Не суд. Что его вообще не будет. Ну, полное отрицание. Вот это не просто вопрос, где обетование, а это выражение, которое отрицает, что оно такое есть. Вот два места из Псалма. Не помню,
Псалом
какие.
Псалом 41.4. Псалом 41.11.
Читайте, кто нашел. Где открыто, Сванечка, читай, пожалуйста.
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорил мне всякий день, где Бог твой? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?
Значит, когда спрашивали, где Бог твой, что, как Давид себя чувствовал?
Добивались.
Вы видите, это слезно. Он переносил это. Так что выражение, где Бог правосудие, выражение, где обетование, где пришествие, это означает, что как такового его вообще и не будет.
Подразумевается.
Да, подразумевается. Угу. Еще там было одно место. Иеремия...
17.15.
Иеремия 17.15.
Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет.
Благодарю. Значит, мы теперь что можем сделать, вывод какой? Что наглые ругатели – это крайняя форма отступления, которая будет наблюдаться даже в церкви в связи с отступлением. Крайняя форма. Почему Петр решил разобрать только одну доктрину?
Ну, самое важное.
И еще можно один вопрос?
Конечно, это радость есть.
Еще возможно, что вот это, где обетование пришествия его, тут главное слово «возможно», ну так, как размышление, не пришествие его, а слово «где». Возможно, что в каждом поколении будет свое «где». В каком-то поколении «а где Мессия?», а во время Ноя «где потоп?», в другое время «а где пророк?». Что-то вот это вот «где», которое отвечает конкретному поколению.
Хорошая мысль. Благодарим.
Я бы ее продолжил, мысль Асбона. Я бы сказал слово «где» со словом «ибо». Вот они задают вопрос «где», опираясь вот «ибо» с тех пор, или мы будем дальше это
говорить? Не-не, говори, она красиво будет.
Да, с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения и до ныне, так? То есть эти люди, наглые ругатели, опираются не на обетование, а на то, что они видят и чувствуют.
На объективную реальность, и у них слово «потому что». Вы же видите, что происходит, значит, нету.
Да. То есть религия их основана не на слове, а на том, что я вижу и чувствую, то, что я могу потрогать, пощупать. Если это есть, я в это верю. Если этого нет, я в это не верю.
То есть не на вере, а на своем вижу.
Да, на моем видении, на моем видении. Вот облеченное в ореол, ну, Библии, скажем так.
Пожалуйста.
Можно, почему занимает так много места у Петра? Может быть, потому что когда начинает звучать этот вопрос, значит, время близко. Значит, уже начинает пришествие приближаться.
Благодарю. Что в наглых ругателях вы видите чуть-чуть противоречивого? Не обратили внимания? Ну так, будем говорить, в какую доктрину они верят, а какую отвергают? Ну если бы по-другому спросить.
На обетование они
верят. Благодарю, Света, здорово. Смотрите, они верят в идею творения, но не верят в идею второго пришествия. Ну, с текста, правильно? Да, ну вроде мы ничего не выдумали. Думаю, что еще, почему Петр разбирает вопрос второго пришествия, потому что вот это... У дьявола есть выпады, которые лично против Бога. Ну, иногда на церковь, иногда на ересь, а есть выпады в сторону Бога. Поэтому дьяволу очень нравится, мы будем говорить, делать выпады лично против Христа Иисуса. То теперь Петр решил ответить на самый главный вопрос, ну и на который против Иисуса, это о его втором пришествии.
Идею можно сюда вставить?
Попробуем.
Можно ли сюда вставить, что вот, вот список наглых ругателей сегодня можно расширить? Если по Петру она звучит «где обетование пришествия», то сегодняшний список шире, другие ругатели заявляют полярную точку зрения. Он уже пришел.
Да.
И уже воскресли, ну и
да. Да, можно. Можно.
Вторая.
Да, крайность. Красивая мысль. Так. Пятый текст. Читайте.
«Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водой.
И дальше.
Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой».
и 7.
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей.
Какой аргумент выставляет Петр вот против этой ереси?
Ну, был же уже раз суд, значит, и еще раз будет.
Да, значит, уже вмешательство было. Еще какое интересное, вы же помните, мы подчеркнули, что они еще верят в идею творения. Угу. И видя то, что они видят в идею творения, в четвертом тексте, от начала творения они видят, угу, то теперь Петр же говорит, какую аргументацию в связи с творением?
Он берет это же начало творения. Если вы берете в оборот начало творения, давайте начнем с начала творения рассматривать, как исполнялись Божьи обетования или нет. И он показывает, что от начала творения эти обетования как раз и исполнялись, и никогда не откладывались.
Да, то есть слово всегда было при творении, при суде, и точно так будет и в связи со вторым пришествием. 7 и 8 текст. Это сложненькие тексты, но попробуем их осилить.
Одно то не...
Не, а нынешние.
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день.
Кто может что-то высказать по этому поводу? Мне нравится выражение, что при творении слово работало, обетование давало слово, и сегодня то, что мир существует и земля, то почему? Потому что содержимые тем же словом. И это же слово предсказало, что будет наказание водой, а потом и наказание огнем.
А, еще можно добавить. Когда наглые ругатели говорят «где?», и, очевидно, указывают пальцем на стрелку часов, то Петр здесь показывает, а у Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. У Бога другая вообще категория и другие часы, если так.
То есть нельзя категории своей жизни, коротенькой, малюсенькой, как пар на малое время, судить о Божьих планах в масштабах Вселенной.
Да. Это у наглых ругателей их вопрос открывает отсутствие ума Христова в них, что они проецируют земные вещи, реалии на небесные, и находятся в ступоре, задавая вот где эти люди в ступоре.
Вот это выражение еще «один день как 1000 лет» и 1000 лет как один день можно показывать, что Бог вообще вне времени. Вот мы все помещены во время, а Бог, ну вот эта фраза, может означать, что Бог всегда вне времени. И 9 текст, Петрович, или Соня, пожалуйста, читайте. 9 текст.
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Благодарю. Соня, непростой вопрос. Почему мы должны еще благодарить Бога за то, что второе пришествие не пришло?
Он дает нам шанс?
Да. Причем кому дает шанс? Ведь же Петр не говорит, что Бог даже терпит наглых ругателей. или лжеучителей. Вы заметили? Да, и он включает в себя и нас в это число. Поэтому как надо расценивать неисполнение обетования?
Счастье.
Да, как великое счастье, что Бог еще дает шанс нам.
Ну, я бы поправил все-таки. Поправил. Шанс, оно, это не в тексте, в тексте покаяния. И если смотреть на покаяние не как на точку, как акт, а как на процесс, в течение которого мы приобретаем ум Христов, в течение которого мы преображаемся, ну то вот, да, вот Бог — покаяние. То есть то, что ты принял крещение, это хорошо до начала. Ну и дальше вот возрастание.
Да, ну может быть, тогда стоит еще усилить эту мысль. Видите, преображение было, Петр был там на горе и немножко там что-то понял с этого. А Павел, когда говорит о преображении, то он употребляет преображение ума, потом, взирая на славу Господню, преображаетесь в тот же образ, и потом сильное выражение, которое смертное тело наше преобразит так, что оно будет подобно славному телу Иисуса Христа. То есть преображение и вот в христианстве это не такой, ну, единоразовый момент. Это вот, как Петрович говорит, длительный процесс жизни. И второе пришествие — это как раз преображение, когда уже в тело. Ну, последний этап.
Преображение.
Так, 10 текст.
«Придет же день Господень, как так ночью, когда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись же, отрушатся, земля и сияна на ней сгорят».
Благодарю. 9 текстов были посвящены, ну, ответу. И теперь, что Петр, какое заявление делает?
«Придет день Господень».
Да. Люди могут спрашивать, могут отрицать. А Петр с уверенностью говорит, придет, придет. Еще какую характеристику он употребляет здесь?
Как вор ночи.
Да. И шумовой эффект какой?
И громкий.
Минуточку, давайте сейчас перед шумовым эффектом. Вот вопрос. Как вор. Как вор. Очевидно, вот вопрос наглых ругателей, где обетование пришествует, в мотивах пересекается с вопросом учеников на горе, когда спрашивали Иисуса, когда сие будет, когда кончина и разрушение храма, кончина века. Это одинаковые вопросы. Вот. То Иисус, давая ответ, ну, Матфея 24 глава, показал людям, которые хотят узнать точку на часах в календаре, кружочек, он им не дал этого кружочка, показав, что его нет. Но дал ответ, как правильно понимать, да, вот эти притчи о 10 девах, о талантах и так далее. То есть здесь Петр как бы повторяет вот эту идею Иисуса, отвечая на вопросы, говоря, как вор ночью, показывая наглым ругателям, что обетование пришествия — это не точка во времени, не календарная дата, ну не столько календарная дата, сколько для, ну как это, как вор ночью. То есть вы не о том думаете, вы не в календарь смотрите, не кружочки обводите. День Господень для таких будет как вор. Вы уже живите перед лицом Господним. Вы уже сейчас ходите с Богом. Вот так вот, как вор ночью.
Благодарю. Здесь же смотри, Эта мысль здорово подтверждается 11 и 12 текстом. Да, вот один, ну, я хочу, чтобы ты прочитал.
Если так.
Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?
Давайте остановимся. Я хотел бы вас спросить, что значит выражение, ну вот, чтобы мысль, которую Петрович развивал, так меня интересует, что значит быть святым где?
В жизни сейчас.
В жизни и что? И благочестии. То есть святым когда надо быть?
Постоянно.
Ну, в жизни. Я не знаю, вы почувствовали эту красоту? Такого момента нет, чтобы я не жил.
Ну, да.
То есть сплю я, ем. Еще что-то делаю. Так вот, святость должна присутствовать где?
Ежесекунд.
В святой жизни. То есть, вот живешь, и надо, чтобы ты жил. Вот это мы святости тебя не покидал. И вторая интересная мысль еще какая? В святой жизни и что? И благочестие. А это ты уже что за момент такой интересный?
Внутреннее содержание благочестие.
Да. Вот это то, что ты святой жизнью живешь регулярно, и это ты чувствуешь, и еще когда ты встречаешься с людьми, то они тоже видят, что вот человек благочестив. Может, они не знают всю твою жизнь. И может, святость у тебя значительно больше, чем святость, которую видят люди. Но в святой жизни и благочестие. Еще, да, дальше Петрович, или кто читал там?
Здесь пока мы не ушли далеко от этой мысли. Хочется сделать ударение на вот этом фрагменте. Поэтому важно не накачивать общество признаками скорого пришествия, чтобы не плодить наглых ругателей, а являть пример святости и благочестия, да? Которые направляются взоры ко Христу, да, вот, к Богу. А не пугать людей, ну когда же это последняя электричка, куда тут можно заскочить. Ну вот так вот. А святость и благочестие, вот что должно привлекать.
Да. Что еще должно характеризовать нас, кроме вот 11 текста?
Святость и благочестие без вести о Твоем пришествии не нужна.
Ну дальше, 12 текст. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают.
Мог бы чуть-чуть согласиться с Петровичем, но Петр недалеко. Видите, все-таки...
Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия.
То есть нельзя...
Должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. То есть в святой жизни живешь мыслью ожидания.
Да. Я имею в виду, когда написано «без слов приобретаемы были святой жизни и благочестием». А не когда мы, например, трубим там «вот последний папа», «вот там какой-то кризис тут», «землетрясение там, там, сям, бам», «там уже висит еще кто-то». И тогда...
Олег, нужно понимать, что просто так благочестивая жизнь грешника не привлекаешь, и ты человека к ней не привлечешь. Человека можно привлечь к благочестивой жизни, от греховного, который участвует в канаве, только вестью о втором пришествии, и что будет суд. И что когда-то этот злой мир закончится, и будет лучший, хороший мир. Тогда может искра пробудиться, что действительно это все закончится. Потому что многие люди каждый день, приходя с работы или просыпаясь утром, задаются вопрос, когда это закончится. И поэтому есть вещь, закончится, но для этого нужно вот, вот и вот. Поэтому пока это утопия.
Хорошо, я думаю, что предоставим свободу. Да, уже так каждый, как текст говорит, по мере того, как вы усматриваете. Как вы усматриваете. То есть нам люфт такой дан, каждый может усматривать чуть-чуть по-своему. Но собратья, нам вывод нельзя упустить. Видите, мы можем с вами размышлять, но Петр делает вывод в 14 тексте. Ну, как бы предписание, это же предписание по второму посланию, ну и по нашей теме.
Итак, возлюбленные, ожидая всего, почитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире.
И 15.
И благотерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленные.
Пока достаточно. Пока да, достаточно, а потом за Павла прочитаем отдельно. Значит, Светик, какой вывод Петр, ну, как бы нам предлагает сделать? Или какой мыслью вооружиться?
Чтобы мы были неоскверненными и непорочными.
Да, вот это выражение «почтитесь», что оно означает?
Ну, старайтесь, постарайтесь.
Да, то есть вот это как бы смысл и цель жизни. И еще, что нас не должно смущать?
Долготерпение Господа.
Да, вот то, что Бог вот терпит, и верующий человек не должен задавать вопрос.
То есть это не для сомнения, это не повод сомнения.
Да.
Долготерпение.
И теперь еще вернемся, помните, начало главы было, это там Петр канонизировал кого?
Апостол.
Да, он там канонизировал пророков, Христа и апостолов. А теперь еще кого? Очень красивый, хотя текст разорванный, но мы, пожалуйста, за Павла. Да, дочитай, Свет.
Как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недобразумительное.
Остановимся. Значит, дорогие друзья, что вы здесь интересного видите между Петром и Павлом? Ну, что вроде бы оно есть.
Как и.
Значит, как и. И еще одна красивая мысль, материальная. Не только как и, но еще, что у Петра было.
Данное.
Да, согласен, хорошая мысль. Но еще есть. Ну, да давайте проще спрошу. Читал ли Петр?
Читал, написал вам.
Да. Значит, дорогие друзья, что я хочу сказать? Мне это нравится. Оказывается, Петр перечитал.
Это заметил.
И теперь он же дает рецензию еще к тем, которые, по которых вы же говорили, мы перечисляли. Он говорил и Павел. И Павел. Почему он о Павле теперь вспоминает дальше в тексте?
Потому что Павел не был среди них, когда Иисус ходил, ну, преданный апостолом.
Да, он не был из числа 12.
Да.
И еще, может быть, почему? Потому что писания Павла, ну, немножко отличались, ну, такой философской грамотностью, может быть, ну, логикой сильной,
глубиной.
И некоторым людям это было трудно понимать. И когда человек не понимает, какая опасность существует и чего мы должны бояться, когда мы чего-то не понимаем. Чтобы не исказить.
Извращают, как и прочее.
Писание.
Превращают.
все-таки преодолеть непонимание, барьер непонимания превращением.
Да.
А как этого избежать?
Ну, не знаю, пока ответа у меня нет на этот вопрос. Но вот эта опасность, когда ты что-то не понимаешь, что просто вот не понимаешь, лучше останься в таком состоянии. Так. 17 и 18 текст заключения.
Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.
Аминь. Вопрос такой. Помните, интересно, мы начинали там День Господня, а тут какой день еще есть? День Вечный. И еще есть где-то интересное место такое, это в Луки, наверное, в 19 главе. День Твой. День Твой. Поэтому есть День Господень. Есть день вечный, и есть еще твой день. И мне кажется, что самый важный день – это день твой. Потому что там Христос говорит, а если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что сможет мир понять. Может, у кого мысль еще какая есть, которая будет благословением?
То есть Фёдор предупреждает не увлечься заблуждением, которым увлеклись наглые ругатели.
Да.
И не отпасть от своего утверждения. Да? Утверждение. То есть вот базис находится здесь в утверждении. То есть очевидно, здесь идет подмена фундамента. Если наглые ругатели основываются на что не видят, на что не слышат, сегодня одно, завтра другое, то Петр говорит об утверждении истины, да, об утверждении слова.
И это утверждение для нас теперь пророки, Христос, апостолы, ну уже и Павел такой, в конце говорит.
Но все-таки да, опять же, два заключения, два призыва. Дабы не увлечься заблуждением, с одной стороны, но возрастайте в благодати и в познании. Опять как на лестнице Петра, в ком это есть и умножается.
То есть, чтобы избежать заблуждения, тебе нужно возрастать в познании Господа нашего и Спасителя. То есть не нужно тебе изучать все лжеучения, не нужно в них вникать. Наоборот, нужно беречься и бежать от этого. Лучше спокойно сказать, да, я читаю только Библию. А многие боятся быть смешным, глупым выглядеть. И это многих губит.
Ну, не знаю, когда-то я тоже этим чуть-чуть интересовался, то знал, что теории о происхождении Земли последняя была Отто Юлевича Шмидта 1001-го. Понимаете? 1001-го. И если все это пробовать, то как заблуждался когда, ну, то будет сложновато. А если уже выйдешь почаще перечитывать Петра и Павла, ну, то это вроде бы в текст. Добренько, тогда всем Божьих благословений. И верю, что уже последняя тема у нас будет, она как бы обзорная. Но мы попробуем там что-то еще взглянуть. В общем.
Да, спасибо.
Благодарим. Отключаю.
Благословения и радости.
Да, всем пока.